Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». У нас Дмитрий Бабич, редактор портала «ИноСМИ» в составе агентства «Россия сегодня». Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграм «Говорит МСК-бот». И говорить мы сегодня будем... Я предлагаю начать с чего. Значит, я открыла ИноСМИ традиционно перед тем, как
спасибо.
Вы приходите в студию.
Да, наши труды скромные вас интересуют.
Труды интересуют, потому что очень любопытно, конечно же, что здесь ключевые СМИ переведены на русский язык, и можно понять, о чем пишут. Потому что когда было послание Федеральному собранию, и когда было отправлено в отставку правительства, конечно же, все ключевые СМИ, вообще там западные, даже и не только западные, вышли вот с такими заголовками, что что-то там в России такое происходит. Вот, единственное, сейчас я вижу, это Die Welt, который пишет, что Владимир Путин победитель встречи в Берлине, но встреча в Берлине была по Ливии, я думаю, что этого мы тоже коснемся. А вот что касается последней недели, вот вы много прессы сейчас проанализировали иностранные, а что пишут? Там понимают, что у нас происходит? Потому что не все в России понимают, что происходит. Вот сейчас уже, когда мы увидели предложенные поправки в Конституцию, конечно же, уже можно понять, что такое, хотя вопрос тоже остается.
Я бы сказал так, там в основном не понимают и не хотят понимать.
Тонкости российского языка.
Не только тонкости, а вообще не очень хотят понимать, скажем так, вообще современный мир, да. Проблема в том, что даже одни и те же слова в заголовках, вот это power grab, то есть захват власти, значит, даже переворот, ЭКУ по-английски, вот, и печально то, что как раз в основных западных странах информация подается очень упрощенно, особенно в британской прессе.
Схематично?
Схематично, то есть вот их интересует только один вопрос – сохранит ли Путин свое политическое влияние, и они все приходят к выводу, что сохранит и останется властителем на всю жизнь.
Но вопрос о том, что будет в 2024 году, это волнует не только Российскую Федерацию.
Это всех там, волнует, но самое интересное, что неожиданно, более нюансированно эту историю освещают, скажем, хорватские СМИ. Вот хорватская газета «Advance», да, откуда ни возьмись,
так.
И она как раз единственная, которая просто вчиталась в эти поправки и сообщила, что, во-первых, судя по всему, Путин не собирается оставаться президентом, потому что иначе зачем ему было вообще говорить про эти два срока, да? То есть в 2024 году он уйдет. Мысль, скажем, Маши Гессен в «Нью-Йоркер», что Путин все-таки каким-то образом останется, значит, президентом, она не проходит. А во-вторых, газета «Advance» пишет, что вот это событие 15 января с отставкой Медведева, оно разрушило несколько мифов. Во-первых, что Медведев преемник Путина, совершенно очевидно, что...
Но он занимает все-таки довольно высокую
он
должность.
Он занимает высокую должность, он не уничтожен, не отправлен, значит, в политическое небытие. Путин человек благодарный, но, тем не менее, очевидно, что никаким наследником он не будет, и газета вообще задается вопросом, а будет ли этот самый наследник?
Преемник,
газета, да, преемник, скажем так. Газета «Advance» говорит, что, очевидно, Путин стремится создать в России такие институты власти, которые работали бы не на личном факторе, которые могли бы действовать вне зависимости от того, кто является президентом. И, между прочим, это возможно, причем даже, скажем так, в менее продвинутых странах, чем Россия. Вот мы совсем недавно наблюдали, в Узбекистане умер президент многолетний Ислам Каримов. Я помню, как и западная пресса, и восточная много десятилетий писала, что он диктатор, что как только он умрет, начнется гражданская война, потому что все завязано на него.
Ой, сегодня цитату Шавката Мирзиёева, кстати, очень многие постили по части того, что он тоже чуть ли его там не развенчание культа личности занялся.
Ну, слава богу, потому что самое главное – это то, что Каримов умер, несколько месяцев у страны не было президента, и ничего ужасного не произошло. Все функционирует. все как бы работает. Что бы сейчас Мерзиёев не говорил про Каримова, я думаю, у Каримова очень много было грехов на душе, да, и много он очень жестко действовал против исламистов, но его главное достижение, которое просто, так сказать, лабораторным опытом показано, не было гражданской войны после его кончины, не было, по крайней мере, так сказать, нарушающей все правила борьбы за власть, институты, которые он создал, и это признали даже его враги каримовские, они работали даже после его смерти. Почему то же самое нельзя сделать в России, я не вижу.
Это к вопросу о том, что повышается значимость кабинета министров, парламентов. Да, с другой стороны, есть такой тезис, что наоборот, с одной стороны повышается значимость, но с другой стороны размывается, как раз чтобы, вроде бы конкуренция повышается, но она становится, ну, некой все-таки контролируемой, потому что там у президента сохраняется.
Возможность увольнять.
Да. То есть такая управляемая конкуренция создается. Но все-таки вот интересно по части... Вы уловили что-то особенное в о том, как пишут об этом? Потому что первое, я помню... Был комментарий Госдепа прямо на следующий день после.
Негативный, да.
Такой негативный.
Даже мы не еще на разбираемся. День, по-моему, буквально в прежние часы. Да,
да, мы еще разбираемся, но не знаем, но мы сохраняем, значит, нашу позицию, что главный интересант в там, политических каких-то преобразованиях, как они называются, значит, народ Российской Федерации, что-то такое. Ну, то есть, как будто бы было достигнуто, застигнуто все врасплох. А с вашей точки зрения, было такое намерение?
Ну, или то, все-таки... что это было неожиданно, да, это совершенно точно так и было, в том числе и для Запада. Можно ли действовать по-другому? Я не знаю, вот в нынешних условиях, вы знаете, вообще президентская власть, она возрастает даже в демократических странах при внешней действительно угрозе, да, или при тяжелой международной обстановке. Вот я вам напомню, что вообще-то в США президент до Второй мировой войны не мог объявлять войну, вообще не мог начинать военные действия. И была огромная проблема, Рузвельт хотел воевать с нацистами, а Конгресс не хотел. И до сих пор есть теории заговора в США, что вот эта трагедия Перл-Харбора, когда японцы напали неожиданно. Что якобы это сам Рузвельт как-то подстроил, чтобы уж точно начать воевать, чтобы никакой Конгресс ему не мог помешать. Да? Но когда началась война, очень быстро у президента появились вот этот самый war powers, то есть право начинать войну. И это было обосновано тем, что это вот в 19 веке можно было... посоветоваться с Конгрессом, отправить ультиматумы, да. А сейчас все за секунды решается. Сейчас с современным оружием, даже уже в 40-е годы, некогда консультироваться. Поэтому президент имеет право действовать в условиях опасности на свой страх и риск, если угодно, да. Так вот у нас такая же ситуация. Ну, что было бы, если бы мы, например, в Думе обсуждали, а там посылать самолеты в Сирию или не посылать в 2015 году? Да просто блокировали бы.
Вы думаете?
Конечно, потому что нам, чтобы их туда отправить, эти самолеты, посмотрите на карту, во-первых, это огромное наше достижение, потому что эти самолеты там туда попали и шли через Ирак, недавно оккупированных США, в котором США воевали вот больше 10 лет.
Но да, все-таки Совет Федерации принимал решение.
Совет Федерации постфактум, когда уже они там находились, значит, это одобрил, а вообще-то сразу после крымских событий, помните, да, значит, Совет Федерации дал президенту полномочия действовать. И это наш козырь, потому что я напомню нашим слушателям, наш военный бюджет в 14 раз меньше, чем у США, и в 4 раза меньше, чем совокупный военный бюджет союзников НАТО в Европе. Когда у вас, вы действуете малыми силами, что у вас остается? Только возможность действовать неожиданно. Это наш козырь.
Неожиданность, понятно. Вот.
И это, конечно, неожиданность проявляется не только в военной сфере, но и в политической.
Ну, потому что нужно еще учитывать и какие-то международные, все-таки международную обстановку. Это не только внутриполитический процесс, но и процесс экстраполирован на внешнюю политику.
Современная политика, она как делается? Значит, всякие выборы, опасные законы, непопулярные решения – это часть борьбы. Это действительно, как говорил Клаузевиц, продолжение войны другими средствами, если угодно, да?
Вот.
Поэтому тут нужно быть очень осторожным, и, конечно, нужно действовать неожиданно, ты слабый.
А может, и не слабый?
Ну, тоже. Если ты слабее, скажем так, я не знаю, вот в США, у которых 14 раз превосходство над ближайшим соперником, Я вот не понимаю, что им мешает действовать, так сказать, как-то более демократично. Но, кстати, у Трампа сейчас столько ненавистников, что, может быть, они его и стреножат.
Но Трамп, кстати, в Давосе, и кого и зачем вообще Давос-то собирает?
Вот Давос – это интересное событие, потому что, во-первых, удивительно то, что Трамп туда поехал в самый разгар импичмента. Вот сегодня пишет об этом газету Wall Street Journal, она говорит, что это, очевидно, призвано показать, что Трамп импичмента не боится. И,
очевидно, его же не будет все-таки, импичмент-то не будет, потому
вы знаете,
что Сенат контролируется республиканцами.
Это насколько сложный вопрос, потому что буквально несколько голосов республиканцев, на них висит Трамп, да, в Сенате. А во-вторых, в обществе создана такая истерическая атмосфера, что очень трудно предсказать, что это будет. Ну, просто СМИ в США, большая часть СМИ в США контролируется так называемыми либералами, да, сторонниками демократов, ненавистниками Трампа. Да. СМИ, они вот накручивают и в отношении Трампа, и в отношении Путина, и в отношении вообще любого лидера, который они считают, так сказать, не своим, так. Они накручивают просто ненависть. И, к сожалению, это отрицательно сказалось на качестве как раз освещение вот этой отставки правительства в России. То есть вместо трезвого анализа пошли статьи типа, значит, клептократические. Это я сейчас цитирую газету «Телеграф». Один тот же абзац появился в «Таймс» и в «Телеграф» от одного и того же автора, значит, такой Эндрю Фоксхолл из общества Генри Джексона, такой профессиональный ненавистник России. И в обоих случаях он писал «клептократический режим Путина, который 20 лет, значит, непрерывно находится у власти».
Это цитата, если что,
да,
я должна подчеркнуть.
Цитата, да-да-да.
Иностранный
значит,
пресс.
Он, все политические институты при нем стали пустыми и бессмысленными, все критики или уже убиты, или живут в страхе убийства, да, там, в страхе того, что их уничтожат. Вот такие вот абзацы, такие заголовки, и в итоге, ну, как говорил Генри Киссинджер об этом, он очень удачно сказал, он сказал, демонизация России – это не политика, это извинение, in excuse, то есть извинения насчет того, что нет политики в отношении России. То есть, смотрите, какая схема. Можно сказать, мы что-то делали неправильно в отношении России, нам надо как-то пересматривать, думать. А можно сказать, да все просто, там сидит диктатор, негодяй.
А это схематичность.
Задача, вот да,
это...
вся задача в том, чтобы его убрать, а пока мы его не убрали, и он там сидит, что мы должны менять? Ну, он единственная проблема.
А вот эта схематичность, она, скажем так, она потребляется аудитории или все-таки?
Частью аудитории, к сожалению, потребляется, потому что большая часть СМИ этим занимаются, причем огромное большинство, 80-90%. Но есть и много несогласных голосов. Но они, как правило, звучат как раз в маргинальных изданиях. Вот сегодня смешная статья в Бангкок Пост, это в Таиланде.
А да, это все-таки маргинальные СМИ?
Ну, все-таки согласитесь, Таиланд прекрасная страна, но это не центр. Не центр, а принятие политических решений.
Ой, и поэтому мы назовем их маргиналами.
Ну, хорошо,
ну простите,
назовем их так,
Дмитрий.
Да, такая, скажем так.
Мы обижаемся на то, что нас называют региональной державой, но при этом мы называем и Таиланд.
Ну, хорошо, да, без комментариев. В общем, таиландская газета написала, что Путин, я цитирую, одновременно и не бессмертный герой, и не бессмертный вампир. А если вас интересует его агрессивность, то обратите внимание, что сегодня границы России проходят на 300, как минимум, километров восточнее, чем границы СССР, и на 1000 километров восточнее, чем границы бывшей Российской империи. И Путин эти границы признал. Ну, дальше они говорят, что было исключение с Крымом, но это именно исключение.
Тут вот. Еще, да, в Давос, если возвращаться,
Давос,
да, я читаю, значит, по кому? Я читаю по Project Syndicate, да, и здесь, значит, авторы издания предлагают заострить дискуссию Давоса по следующим темам. Пересмотреть налоговый кодекс США с целью снизить структурное неравенство богатства и рассчитать бардак со студенческими кредитами.
Да.
Советуют государствам повысить минимальные платы, индексировать их в соответствии с инфляцией. То есть, а, борьба с бедностью, за что, кстати, Нобелевку получили в прошлом году, и, б, это все-таки экология, потому что Грета Тунберг приехала, Трамп согласился поучаствовать в акции по высадке триллиона или там миллиарда деревьев, и все-таки вот мы поговорим, что у Давоса некий новый вызов, люди пытаются что-то там пересмотреть, какие-то новые пути, что ли, наметить, или как?
Ну, мне кажется, что, если говорить о Трампе, да, он главный, получается, гость.
Да. У нас в Рио Орешкин, кстати,
да. То я согласен с Wall Street Journal, они пишут, что очевидно его цель – это послать месседж, то, что называется, бизнес-лидерам всего мира, что так. Америка не уходит из глобальных сделок, да, я буквально цитирую, Америка для себя, да, нет, Америка прежде всего не означает Америка без вас, вот такой лозунг.
Но Трамп, когда пришел к власти, естественно, была цель, и он эту цель достигал, разрушая прежние договоренности. Договоренности, которые были достигнуты с другими странами, его представниками. Угу. Да, мы говорим не только про политические какие-то договоры, но и про те же самые торговые соглашения.
Ну, вот эти, транс-тихоокеанское партнерство, да, трансатлантическое, да.
А удастся, как вы считаете?
Ну, дело в том, что, по крайней мере, Трамп последние вот месяцы, он стал как бы оправдываться по этому поводу, потому что стали предъявлять к нему претензии, что, вообще говоря, убытки, вот эта торговая война с Китаем, это вообще, по сравнению с ней, все наши пенсионные реформы и прочее, это, извините, детские игрушки, да, там на сотни миллиардов накладываются пошлины, вот, но и Трамп стал говорить, обосновывать свою позицию, что вообще-то транс-тихоокеанское партнерство его, оно было нежизнеспособно, оно и при Обаме бы провалилось. Так. И тут с ним в чем-то можно согласиться вообще-то, потому что что это за партнерство транс-тихоокеанское, в которое не входили ни Китай, ни Россия? То есть это все равно, что Европейский Союз без Франции и Англии, да, там, ну, это же важнейшие страны, да. Вот, а что касается трансатлантического вот этого инвестиционного партнерства, то потихонечку вот все ругались на Трампа, а вообще-то сейчас европейцы начинают признавать, что мы вообще-то действительно что-то мало давали-то. И на вооружение, и на все. Ну, часто, частично это связано с русофобией, потому что значит, когда вот у нас очень радуются, когда Меркель или Макрон говорят, Европа должна больше заботиться о своей обороне, значит, о своей безопасности, у нас этому дико радуются, говорят, это вот они выходят из-под тени США, а кого та же Франция и Германия считают главным врагом? Нас. То есть смысл их высказывания такой: Россия – это угроза, и поэтому мы должны сами себя от этой угрозы защищать, а не рассчитывать, что нас защитит какой-то Трамп, который мы слышали, что-то там любит Путина, значит, и вообще с ним как-то связано.
Но мы же понимаем, что есть, с одной стороны, публичная политика, когда вот такие вот высказывания допускаются, а с другой стороны, есть политика непубличная, реально, есть бизнес-интересы, да. Потому что там торговля Соединенными Штатами в Российской Федерации как была, так и идет.
Ну, дипломатическое отношение. Но подождите, маленькая, что ее, в общем, можно и не замечать.
Все же, даже в контексте санкций, даже в контексте поставки двигателей РД-180, там, если бы все было настолько действительно совсем плохо, то, наверное, бы и место американским астронавтов не давали на союзах. Ну, тоже нужно, мне кажется, это учитывать. Так, Николай тут, значит, критикует вас, знаете, за что? За то, что вы хорватское издание упоминаете, Advance. Это местечковое интернет-издание, опираться на мнение которого не стоит.
Ну, вы знаете, когда вот в «Таймс» и в «Телеграф», в британских, старейшая газета «Таймс» и «Телеграф», выходит один и тот же абзац про клептократию Путина, которая убивает своих оппонентов, и пишет один и тот же человек, ну, что тут остается сделать?
Вот нужно рыть глубже.
Знаете, у нас тоже было центральное издание, главное, газета «Правда». Читать ее было совершенно невозможно. Люди предпочитали читать, не знаю, там, какой-то собеседник. Ну, кто-то и сам издат, конечно. Вот, поэтому я как бы сразу и предупредил, что за неимением, скажем так, за не очень большим количеством приличных мейнстримовских изданий
все.
Приходится читать все. Да.
Читать все, да. Но другой момент, Дмитрий. Трамп, понятно, причем что любопытно, в прошлом же году Трамп не поехал, потому что у него был конфликт с Конгрессом. В Давос не поехал. Тогда уже говорили о том, что, а может быть, Китай займет место Соединенных Штатов Америки. А какое место в Давосе у Китая?
Очень большое. Я вам напомню, что на как раз последнем Давосском форуме звездой был Си Цзиньпинь, который из всех наиболее неприкрыто и откровенно говорился за глобализацию, что вот надо убирать эти все барьеры, создавать единую мировую экономику. Почему? Понятно. Если будет честная конкуренция, то в мировой глобализации победит Китай. Вот, поэтому Китаю-то как раз глобализации бояться не приходится. Вот он так и выступил. А Трамп тогда не приехал, я напомню, знаете почему? Потому что Конгресс не дал денег и закрылась, как при Обаме тогда, помните, на несколько недель закрылась вообще вся деятельность центральной администрации, что в Америке как все сделано, значит, работает исполнительная власть, но деньги на ее работу дает Конгресс. И когда Конгресс отрезает деньги... То есть исполнительная власть ничего сделать не может, потому что она как бы обездвиживается, да?
Ну, вот там, так сделано. Да, было, когда временно не работали федеральные ведомства, да, потому что просто денег у них не было. Хорошо, по поводу Греты Тунберг все-таки, ее, как мне кажется, игнорировать-то нельзя, и она и не дает сама себя игнорировать, потому что, с одной стороны, девушка эпатировала в Организации Объединенных Наций, да, на Генассамблее.
Губили наше детство.
Теперь, да, она говорит, что как-то ничего не достигнуто, результатов нету, климат продолжает меняться, и как это остановить землю невозможно, выйти с нее тоже невозможно. Что говорит 17-летняя активистка? Указала, что осознание проблемы пока не переросло ни в какие конкретные действия. Подряд второй год уже приезжает в Давос, получила она широкую известность, да.
Интересно, как она оттуда экологически добралась?
Ну, из Швеции в Давос не так далеко, мне кажется, на лыжах можно, если что. Но если серьезно все-таки
рассуждать... Она не летает, а там в основном вертолетами добираются.
Вертолеты, бизнес-джеты, да.
Высокогорный курорт.
Швейцарский.
Но наверное, здесь, на лыжах, да.
Если все серьезно рассуждать, вот с точки зрения вот эта вот тема экологии, которую как раз-таки, как кажется, реанимируют и протаскивают через Грету Тунберг, она все-таки действительно вот эта вот серьезность там проблем экологических, вот это произошло осознание, или все-таки мы меняем технологии, у нас скоро электрокары, беспилотники, и поэтому все, значит,
я
там,
думаю,
бензину
тут,
зло.
Тут и то, и другое, но вот опять же сошлюсь на иностранную прессу, да. В американском издании National Review считают, что действия Греты Тунберг – это отражение характерного для нашей планеты сегодня инфантилизма. Потому что что потребовали вот эти протестующие школьники, которые на занятия-то не ходили, да, по ее призыву? Остановить глобальное потепление уже в следующем году. Вот. Журнал National Review видит в этом типичное детское поведение, как себя ведут нехорошие дети. Если что-то хочется, то этого достигнуть очень просто. Надо надавить на взрослых,
надо протестовать.
И они все дадут, да, потому что на самом деле у них все есть. Они же взрослые, да. Вот. И, конечно, климатические проблемы очень сложные, но их надо обсуждать, мне кажется, без истерики.
А вы думаете, что человечество вообще осознало, что есть какие-то проблемы? Или все-таки человечество как раз-таки, ну, в большей степени мнит себя, значит, теми, кто управляет Вселенной, а про какие-то природные циклы просто-напросто забывает?
Знаете, вот здесь... у меня есть приятель, он занимается историей католической церкви, ну, и внезапно заодно смотрит на нынешние, значит, все дела. Вы знаете, сколько лет судили Джордано Бруно за его теорию, значит, там, что Земля вращается вокруг Солнца, и вообще есть еще много планетных систем. Проклятые католические священники судили его 10 лет перед тем, как все-таки сжечь. Вот мой приятель сказал: нынешние экологисты намного нетерпимее. Они бы, может быть, его и не сожгли бы, потому что это экологически неправильно, но они бы его судили 10 минут с такими взглядами.
Это новая политическая сила, как вы считаете? Вот помните, зеленые в Европарламент пришли? Их, правда, там мало, конечно, но кто-то говорил, что это уже некий перелом возникает.
Вот это интересно. Зеленые потом оказались самой агрессивной, самой антироссийской партией, активными сторонниками вторжения в Югославию. Вот этот Йошка Фишер, да, зеленый главный борец полиции в 68-м году, он оказался очень большим конформистом и именно сторонником таких действий. Это удивительно, да, зеленые, помимо экологии,
да,
оказались ярыми сторонниками вот вообще всех тех либеральных изменений в нашей жизни.
Давайте после новостей продолжим. Дмитрий Бабич, редактор портала «ИноСМИ» в составе Агентства России сегодня.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут считать завтрашний день. Умные парни.
15:36 в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Дмитрий Бабич с нами, редактор портала «ИноСМИ» в составе Агентства России. Сегодня говорим про Давосский форум. Говорили уже про реакцию Запада на вот эти вот управленческие политические пертурбации, которые сейчас происходят в Российской Федерации. Так, и по поводу, конечно же, на чем мы с вами остановились? Да, на борьбе с климатическими вот этими изменениями.
Да. И то, что значит... Госпожа Тунберг.
Да, но вы все-таки про Йошку Фишер говорили, а я говорю скорее про современных зеленых, которые пришли в Европарламент в прошлом летом. Вот, и вообще, что вот эта вот зеленая тема, она почему-то стала, ну, каким-то, по крайней мере, в Европе, возможно, нам в силу определенных, я не знаю, вообще, придания значимости этой темы, да, мы не очень понимаем, а чего они там беспокоятся. Вот, но все-таки это действительно какой-то уже политический мейнстрим?
Это политический мейнстрим, и это очень мощное, я бы сказал, средство переформатирования политического поля. Кто такие зеленые, которые вот прошли в Европарламент?
Да.
Мы с вами успели немножко сказать об этом. Почему? Это, как правило, самая антироссийская часть политического истеблишмента в Евросоюзе. Почему так получилось? Вот Россия в современной идеологии, скажем так, Запада, она воспринимается как реакционное государство, как вот такая страна, которая тормозит все хорошие начинания, в том числе климатические. Вот, поэтому кто такие зеленые сейчас? Вот видно же, что западное общество, оно проходит очень мощные изменения, да, меняется семья, появляются всякие альтернативные виды семьи, как они их называют, более жесткая финансовая дисциплина, растут цены на энергоносители. И вот есть часть общества, которая этому сопротивляется, да, всякий раз, когда происходит революция, есть консерваторы, да, те, которые говорят, ну, жили же как-то, это вот как раз вот эти правые европейские партии, с которыми мы дружим. А есть часть общества, которая говорит, наоборот, надо идти вперед, надо... Надо вот влезть в эту волну, да, и вместе с ней пройти трудности. Ну, как у нас в 17-м году часть общества яростно поддержала большевиков, иначе бы они не победили, да. Вот зеленые играют именно роль таких вот поддерживающих. При этом зеленая тематика во многих странах – это очень важный метод смены режима. У нас вот об этом мало сообщали, одна из главных критических стрел в адрес вот этого президента боливийского Моралеса, Эва Моралеса, которого свергли, да, практически путем государственного переворота в Боливии, это были как раз пожары лесов в Бразилии. Оказалось, что людей очень легко по этому поводу рассердить, мобилизовать, все боятся рака, все боятся дыма. Значит, все это внушается очень сильно через СМИ, что это опасно. Помните, у нас тоже в 2010 году, когда были пожары, ну, эта тема очень муссировалась.
Действительно гибли.
Действительно была беда, но это была аномальная, действительно, даже не погодная, а климатическая явление.
Слушайте, у нас муссируются, не так давно, тоже муссируются, что вот это происки Запада, они испытывают на нас климатическое
оружие.
Совершенно
верно, понимаете? Да, это бред тоже возникает как ответный. Но вот обратите внимание, в Австралии сейчас самые страшные пожары, то есть это по сравнению с тем, что... Ну, 15 лет, но сейчас вот этим... Вот в этот период, у них сейчас лето, да, поскольку они на юге, у них сейчас как раз жара. То, что произошло сейчас...
Сейчас уже ливень,
Сейчас там, если бы, грубо говоря, Австралией управлял Путин, то велась бы активнейшая кампания против него. Во всем мире это прошло, ну, как сочувствие, да, мы сочувствуем австралийцам, а никакой вины правительства в этом нет. Вот эта тема правительства виновата в том, что происходят экологические катастрофы, поэтому правительство надо менять, она очень выигрышная.
Ну, австралийцы тоже все-таки, австралийцы тоже говорили. Ну, во-первых,
они
это
говорили,
даже не только политически.
Да, это не стало глобальным вот такой темой глобальных СМИ, не звучало прямо, так сказать, лозунга.
Там, ну, как мне кажется, еще, конечно же, существует просто обычная потребность человека найти виноватого, и поэтому, а почему он не приехал, когда горел? То же самое было с Москвой, там, с Юрием Лужковым. Почему он не приехал, когда, значит, Москву заволокло дымом? Да, сделать ничего де-факто не мог, но просто приехать, потому что политически там какой-то имидж.
И дым вообще-то был из других субъектов.
Из других регионов. А нет, именно поэтому это, да, что-то есть там в этом условно иррационально. Кто-то говорит, так, что если там человек ответственность принимает за все, он вообще несет ответственность
дыши
за что бы то ни было.
Да,
но есть любопытная публикация по части Греты Тунберг, раз уж мы с вами про экономические, про экологические все проблемы говорим, что Грета Тунберг эксплуатирует марксисты ради самопиара. Это Брейтбард пишет об этом. вот это вот какая-то... Мы видим действительно, что формируется все-таки новая какая-то мировая идеология, потому что, помните, неоднократно был какой-то заочный спор Джонсона даже с Владимиром Путиным по части того,
значит, либерализм иссяк умер
себя,
или нет,
да, да, либерализм или не умер он. Потом, значит, а вот меритократия хороша в Китае, давайте вот про это подумаем, а можно ли это эксплуатировать вообще везде. Очевидно совершенно, что человечество ищет подспудно, особенно с появлением нового поколения, какие-то новые горизонты и какие-то новые смыслы.
То, что нужно, так сказать, защищать природу, что это нужно делать активно, что нужно менять образ жизни, это совершенно очевидно. Другое дело, что сама по себе экологическая тема, она, мне кажется, не станет целостной идеологией. Да? Это скорее инструмент. И вот обратите внимание, да, вы цитируете Брейтбарт, это такое, как говорят, несправедливо, я считаю, крайне правое американское издание, так его называют,
я считаю, мейнстрима,
да. Брейтбарт, да, они не любят коммунистов, да, и, соответственно, у них вот Обама коммунист, значит, все коммунисты, а только вот Трамп
кто
правый.
Кто центристов-то, посоветуете, вот. Кого почитаете из центристов-то американских?
Центристов много можно перечислять, много есть нормальных людей, но самое интересное, что у Греты Тунберг есть враги, которые, наоборот, ее связывают с Соросом, то есть как раз с либералами, да?
Да,
с Джорджем Соросом, и вот эта карикатура, ее можно поискать в интернете, айсберг, это, значит, верхняя часть айсберга – это лед, а под ним Сорос, да? И Тунберг.
Да.
Вот, значит, смысл тот, что Грета Тунберг – это верхняя часть айсберга, основную часть которого составляет как раз Сорос, да? Ну, я не люблю теории заговора, особенно, как бы сказать, персонализированные, но целостной идеологии экологического движения не существует. Есть идеология ультралиберального движения, да, и она очень мощная, и убедительное для многих людей, но оно у меня вызывает большие сомнения, а вот экологическая тема им используется.
Да. Вот Виталий спрашивает как раз, с вашей точки зрения, в чем секрет такой медийности Греты Тунберг? В мире много экоактивистов, а слушают и приглашают только Грету, которая толком-то и школу не окончила.
Ну, это символ, да, вот этот почти ребенок, да.
Детоцентризм есть, и образ ребеночка, он, конечно,
да,
эксплуатируется
и современному
активно.
Миру уже нужны святые, да, вообще одна из проблем нынешнего мира, то, что из жизни вытесняются какие-то очень важные элементы, которые нужны человеку просто как виду, да. Ну, вот у нас была художественная литература, теперь она объявлена ненужной, да.
Посмотрите. Кем?
Ну, к сожалению.
Кем объявлена художественная литература? Покажите мне этого человека.
Издательствами, которые не хотят печатать то, что они называют фикшн, да, то есть выдумки. Ужасно, не люблю это слово, потому что на самом деле литература – это не фикшн, это правда. Но просто я хотел сказать, и вот она исчезла, да, почти что из жизни многих людей, и появились сразу же вот эти теории заговоров, появились эти мифы, что там, значит, Черчилль говорил, что Сталин оставил Россию с атом-бомбой, бы я взял с собой, он этого не говорил. Значит, Мадлен Олбрайт, я ее очень не люблю, но она не говорила фразу о том, что, значит, Россия владеет Сибирью, а Сибирь слишком важна, чтобы ей управляла одна только Россия.
Я сейчас вас прерву, потому что сообщение у нас, пометка срочно есть. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Юрий Чайка получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Формально указ пока не подписан. Так, он получил предложение, ответил да или нет, тоже непонятно. Ранее президент внес рассмотрение в Софет на должность генпрокурора вместо Чайки кандидатуру замглавы СКР Игоря Краснова. Еще есть заявление Минздрава, которое говорит, что распространяющийся в Китае коронавирус представляет одну из биологических угроз населению Российской Федерации. Вспышки зафиксированы уже, случаи, точнее, простите, в Южной Корее. В Китае 227 человек в больнице, 6 погибли. Еще где было?
Чума
в Таиланде,
опять,
в Японии. Да, что-то с коронавирусом тут происходит. А есть еще такая тема, очень важная, как мне кажется, возвращаясь к нашей международной повестке. Высказывание Леха Валенса, который призывал Варшаву не забывать роль России в освобождении Освенцима. Высший президент Польши назвал это исторической правдой, которую все-таки не изменить. Он говорит, если польское правительство желает создать свой собственный исторический нарратив, это весьма несерьезно. Лех Валенса об этом говорил. А повод какой был? Что вот памятные мероприятия должны пройти 27 января. Вот, а
в Яд Вашем в Израиле.
Да.
В музее Холокоста, который называется Яд Вашем.
Вот, и при этом там говорил, что Польша пришлет, приглашение, то больше не пришлет приглашение, тоже ждут там российскую делегацию, то не ждут там российскую делегацию. И вообще вот на эту тему очень много сейчас сообщений, такое впечатление, что вот эта вот, как это
тема
сказать, тема историческая, она стала политической. А как так получается, что вот нельзя просто помянуть, а надо обязательно вот как-то превратить это в какой-то политический... Это же как-то, ну,
вот пошло, мы с вами говорили, да, совершенно верно, это ужасно, это пошло, это черта тоталитарного сознания, ну, это так и есть. Мы с вами говорили вот сейчас о ультралиберальной идеологии, да. Вот эта идеология, она рассматривает Россию как противника, как реакционную страну. И, соответственно, откуда вот все эти разговоры, вдруг обострившиеся, о том, что Вторую мировую войну начал не Гитлер один, да, а вот они вместе со Сталиным ее начали, вместе с Советским Союзом.
Поделив Польшу, да.
Поделив Польшу, да. Значит,
ну, Польша там, правда, еще
об этом...
Чехословакии можно вспомнить.
И это, да. вот уже наша защита начинается, да. И это история, которая вообще-то не утихала с конца войны, но была как бы маргинальной, только какие-то... ультрас высказывали ее, так сказать, антисоветского, антироссийского плана. Сейчас она становится в центре. И почему? Объяснил это неожиданно Леонид Бершицкий, вот основатель «Ведомостей», который сейчас пишет для «Блумберга», объявляет себя политэмигрантом. Ну, такой своеобразный политэмигрант, который все время сюда приезжает, вот, выступает здесь перед аудиториями всякими. Вот, но он написал статью неожиданно абсолютно точную. Он просто в ней оценки расставлены для нас, но он написал так. Это все не про историю вообще, это про политику сегодняшнюю. Угу. Цель какая? Если Россия агрессор вместе с нацистской Германией, тогда Россия сегодня ни на что не имеет права, потому что ее место в Совете Безопасности ООН России досталось, а до этого Советскому Союзу, именно как державе-победительнице нацистской Германии. Угу. Если Россия, то бишь Советский Союз, тогда нацистскую Германию не побеждала, а ей, наоборот, помогала, тогда какое вам место в Совете Безопасности ООН? И какие у вас вообще права?
Вопрос, мы вообще от Никаких. Чего начинаем отчет для начала?
Да.
От чего начинаем вот. Отчет? Вот, можно это то же самое с раздел Чехословакии там, и вообще.
Вот, и, соответственно, поэтому, когда Путин начал активно сопротивляться, тут я согласен с Бершицким, только Бершицкий желает тут Путину поражения, я желаю ему все-таки победы. Путин начал сопротивляться именно потому, что он понял, что это очень серьезно. И это настоящая угроза, потому что до этого, посмотрите, я как человек, владеющий польским и занимающийся польской темой много лет, могу сказать, Путин 20 лет пытался замириться, миром решить эту проблему с российско-польскими отношениями. Он же в 2010 году вместе с польским премьером Туском поехал в Катынь. Угу. Возлагал венки. Этого не делали даже Ельцин с Горбачевым, которые признали вину сталинских именно органов за расстрел в Катыни и в других местах, опубликовали документы, но они как бы символических жестов особенно по этому поводу не делали. Путин поехал тогда в 2010 году с Туском. Путин в начале 2000-х, когда пытался дружить с президентом Польши Квасневским, он в Варшаве возложил цветы к памятнику солдатам армии Краевой. То есть той самой армии, которая вот устроила восстание по приказу лондонского правительства, эмигрантского правительства в Лондоне, устроила восстание в Варшаве, за которое сейчас только копия ломается. Но сейчас подошел такой момент, когда Путин понял, миром это не решить. Тут уже задействованы такие мощные силы, что надо защищаться. А почему он это решил? Потому что уже сегодня не только Польша. Европарламент принял вот это постановление, по которому... В конце прошлого года, осенью, принял постановление, по которому Советский Союз и нацистская Германия несут ответственность за начало войны. И, оказывается, война началась не 1 сентября 1939 года, а на неделю раньше, 23 августа, когда был подписан вот этот самый пакт Риббентропа-Молотова. И борьба сейчас идет каким образом? Мы сначала, у меня ощущение было, что российское руководство рассчитывало на поддержку Евросоюза. Почему? Потому что недавно, где-то два года назад...
освобождение Красной Армии.
Во-первых, да,
Красной
Армии. Все помнят Красную Армию, да. А тут был какой момент? Два года назад польское правительство, нынешнее, сейчас в Польше стоит у власти националистическая партия «Право и справедливость», которая Брюсселю не нравится. Вот эта партия, контролируя парламент, приняла закон, что вообще нельзя обвинять Польшу и поляков в Холокосте. Нельзя называть концлагеря, которые находились на территории Польши, польскими. Ну, тут я, пожалуй, соглашусь, управляли этими концлагерями немцы. Но вообще вот нельзя, да, и нельзя делать такие утверждения. Угу. И тогда Евросоюз Польшу в этом вопросе не поддержал. И Израиль тоже, естественно, высказал свои возражения. Почему? Потому что реально были случаи убийства евреев поляками. И почему израильские историки не могут это расследовать, да? Вот, и тогда Евросоюз поддержал. Мы, как бы следуя логике, ну, раз они сказали «а» в конфликте Польши с Израилем, то они, наверное, скажут «а» и в конфликте Польши с Россией. А ничего подобного. Евросоюз в конфликте Польши с Россией поддержал Польшу и будет ее поддерживать, в том числе по этой теме.
Ну, вот. А дальше-то что? Вот здесь, конечно,
дальше очень момент... интересно. Дальше даже немного комическая ситуация. Значит, у нас состоялся обмен мнениями в журнале «Россия в глобальной политике», который заметили и в Польше, и в Евросоюзе. И там была высказана мысль, ну, как бы... смелая, хотя, я думаю, все-таки здравая, что России надо искать союзника в этой борьбе, вот нам может помочь Израиль, потому что там-то помнят, что было на самом деле, что...
Но Владимир Польская... Путин выступит в Иерусалиме на мероприятиях, посвященных годовщине освобождения Аушвица. Он Анджей выступит. Дуда там не будет.
Потому что ему не разрешили.
А потому что там...
хозяева мероприятия, израильское правительство, не разрешили ему выступать. Знаете почему?
Они потому обвинили в природном антисемитизмом. По антисемитизме, простите, поляков. Но при этом Дуда там не будет. Польские дипломаты попросили союзников учесть. Цитирую я польскую точку зрения. А в администрации президента Дуда появился некий кризисный штаб.
Вот, этот кризисный штаб из историков польских, да, которые как раз призваны доказать, что поляки не были антисемитами, Путин, значит, говорит неправду, и это Советский Союз и нацистская Германия начали войну. И что самое интересное, эта комиссия, если верить польскому радио РМФ-ФМ, обратилась за помощью к зятю Трампа Дэвиду Кушнеру, чтобы он им помог. Значит, получается, сейчас что сложно. Мы рассчитываем на одних евреев, то есть на Нетаньяху, на израильское правительство, которое тогда вступило в конфликт с польским националистическим правительством из партии «Право и справедливость» по поводу того закона, а поляки рассчитывают на других евреев, которые, значит, вот от Джареда Кушнера, зятя Трампа, им помогут. В итоге получается, знаете, как стихотворение, стилизованное 30-х годов, и заспорили славяне, кто из них антисемит.
Понятно, но здесь, конечно, Дмитрий, вам не кажется, что вот то, что мы сейчас с вами обсуждаем, вот так долго детально это описываете, это же говорит о неком идейном кризисе, потому что когда страны, именно страны в масштабах государства обсуждаются, там, я не знаю, попытки там, пересмотреть итоги какие-то, использовать историю в политическом каких-то там манипуляциях, да, политических, политической системе. А получается, образа будущего нет, и это как бы кризис вообще, не только, как говорят, в России нет образа будущего, но его нет и в Европейском Союзе, потому что непонятно, куда идти, а самое такое травматичное, будем говорить тогда, яркое, и вообще жизнеопределяющее потом событие, оно уже прошло 75 лет назад, и все, потому что после этого было глобальное изменение в мире, а сейчас ничего не происходит.
Я с вами абсолютно согласен, что это ужасное безобразие, что творится сейчас вокруг этой темы. Не мы, правда, это безобразие начали, да, как я, надеюсь, объяснил, Путин много лет пытался замириться с Польшей, сейчас мы защищаемся. Тем не менее, конечно, это смешно, это абсурдно, но это позор, потому что само-то событие уничтожения не менее 3 миллионов евреев в Польше имело место, это была трагедия. И вот я недавно побывал в Польше, я был в Варшаве в еврейском музее, купил там книгу, вот она передо мной, из польско-еврейских отношений в 20 веке. И здесь есть воспоминания мальчика, которому было 15 лет. Я быстро, это буквально 30 секунд. Он рассказывает, что он просто шел по улице, да, во времена оккупации 6-летними немцами Польши, и к нему подошел поляк и сказал, значит, есть жидом, то есть ты еврей, просто посадил его на подводу насильно и повез. И мальчик рассказывает, я предложил ему все деньги, какие у меня были, 600 злотых, свои ботинки, он меня не отпустил, он довез меня до полицейского участка и сдал полиции. Оказалось, что один из двух полицейских, которые были дежурными, работал с моим отцом. В итоге этот мальчик остался жив, и сейчас в Яд Вашеме свидетельствует о том, что тогда было. То есть тогда ведь какая была ситуация? Вот много пишут, что были поляки, которые укрывали евреев. Да, но представьте себе, что это такое было. Нет. 6 лет надо было кормить человека, прятать его, потому что соседи бы донесли. А если соседи донесут, то немцы расстреливали поляков, которые укрывали евреев, так же, как
это,
евреев.
Это понятно, да, это известный
факт. И вот всё это было, и поэтому были случаи, когда 3 года укрывали, а потом сдавали, потому что нечем было кормить, своим детям не хватало еды, а выгонять просто боялись, потому что немцы спросят, а где ты прятался все эти годы, и он покажет на этот дом. Вот какая была трагическая ситуация.
Да, трагически. Мы понимаем эти факты, знаем, но я пытаюсь рассуждать именно с политической точки зрения, а зачем эксплуатировать вот эту вот тему какого-то пересмотра, еще чего-то, как будто это имеет какое-то значение вот здесь. Тактика есть какая-то, пошуметь, принять какую-нибудь декларацию, еще что-то, но очевидно...
Объясню. Да. Вы знаете, в книге Оруэлла 1984 есть гениальный момент, когда у них там лозунг, да, в этой страшной стране, антиутопической, океане, где все это происходит, там лозунг. Кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее. Дело в том, что в тоталитарной системе, а нынешняя западная идеология, к сожалению, все больше приобретает черты тоталитаризма, все идет дело, все политически окрашено. Спорт, вы только думаете, что это 2 человека соревнуются, кто из них быстрее. На самом деле это соревнуется наша справедливая либеральная система и плохая, отжившая, реакционная, да? Как у нас это было в Советском Союзе.
Подождите, то же самое тоже, мы тоже история про прошлое.
Тоже, история тоже. Все прошлое окрашивается в эти цвета борьбы зла с добром, да? Соответственно, Россия, поскольку она представляется реакционной силой, то ее предшественник, Советский Союз, тоже должен быть окрашен исключительно в черные тона.
Мы же тоже любим прошлое обсуждать.
Против чего мы пытаемся иногда очень неумело возражать. Я, например, против того, чтобы отрицать Катынский расстрел, потому что мы его признали, и это подтверждается тысячами документов. Но я понимаю эмоционально людей, которые, когда сейчас совершается несправедливость, да, им очень хочется сказать... А вот они, вот поляки, там, американцы, они всегда плохо себя вели, они всегда были такими. Нет, не всегда, это именно нынешняя ситуация. И вот сейчас у нас уникальная ситуация в России, когда мы можем защищать Россию без лжи. В Советском Союзе мы вынуждены были, те люди, которые защищали, да, там, наши какие-то интересы в МИДах, в истории, они были вынуждены очень часто не договаривать, а иногда и просто лгать. Сейчас это необходимости нет.
Так мы же тоже постоянно про прошлое. Если мы там, мы боремся сейчас как, да, за вот позицию по части итогов Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, это понятно, но мы же тоже эксплуатируем образ прошлого. Ну, это значит, проблема вообще глобальная?
Нет, мы не то что эксплуатируем, а, по крайней мере, вот до последнего времени, пока не появились перехлёсты, мы действительно пытались правду сказать и таким образом защищаться.
У нас такие дискуссии, хорошо, не кровавые, но самые громкие, это Сталин великий индустриализатор или Сталин великий тиран?
Ну,
не может быть и так, и так. А почему-то надо либо так, либо
нет,
так.
Нет, разобраться в этом, когда говорят, нам надо с этим разобраться, это невозможно, потому что всегда будут люди во Франции, которые будут говорить, что Наполеон гений, спас Францию, и будут люди, которые будут с фактами в руках говорить, что, наоборот, Франция при нем потеряла миллионы жителей. Это всегда будет. Слава богу, что у нас нет по этому поводу навязанной всем точки зрения. Так было, кстати, при Хрущеве, напомню, да. Не надо нам второй хрущевщины. Пусть будет свобода мнений, но я обратил бы внимание, что вообще официальная позиция архивов, профессиональных историков и так далее, она у нас достаточно до последнего времени была взвешенная. Мне хотелось бы, чтобы она такой оставалась.
Дмитрий Бабич был у нас, редактор портала «ИноСМИ» в составе агентства России. Сегодня это была программа «Умные парни». Евгения Волгина, говорит Москва. Всем приятного вечера. Далее новости, потом Юрий Будкин. Мы с вами завтра здесь снова встретимся.